Мне посчастливилось сегодня быть на Котеле. Вот. Там было несколько интересных тем. Прежде всего, в Иерусалиме сегодня наконец-то появился снег. Вот. И как раз там была свадьба у одного человека возле Котеля. Вот, и прям видно на стену плача. Вот. Прежде всего возник там вопрос по поводу, нужно ли делать, ну, как бы, знаете, в качестве траура, когда человек 30 дней не видел храм в разрушенном, ну, как бы, состоянии, то он должен делать это, ну, как бы, как в качестве траура по храму. Скорби по травму, он должен рвать одежду на 10 сантиметров, одежду возле сердца. Вот, как раз было, ну, перед свадьбой, готовили свадьбу, и, вот, я задался этим вопросом, вот, ну, были разные мнения высказаны по этому поводу, вот, но в итоге я да, порвал. Вот, потому что я, насколько помню, это традиции говорят о том, что это, да, нужно делать в наше время. Вот, так что я это имел эту возможность выполнить такую большую мицву. Вот, потом был Котеля, конечно, мало людей, это внутрь не пускает уже. Вот, снаружи только можно, а снаружи как бы под снегом готов это молиться. Но в любом случае это было очень... Было очень это трогательно, скажем так. Было очень трогательно. Топ, давайте вернемся к нашей теме. Безрат Ашем. Так. Итак, господа, я напомню, что мы с вами проходили в прошлом уроке. Это касалось темы те оголенные места, которые запрещены. Мы говорили, в частности, сначала говорили о оголенных местах мужчины, потом перешли к теме женщины и сказали, что, в принципе, эта тема, она подразделяется на три подвида. Это, прежде всего, что не должно быть видно, то есть, когда это мужчина читает шма, либо говорит, это учит Тору вслух, говорит благословение, он не должен находиться напротив женщины, у которой есть оголенные места, которые должны быть прикрыты. Вот, и мы начали говорить эту тему. Это первая подтема. Вторая подтема – это нельзя опять-таки это говорить слова Торы, вот, когда это видят это волосы на голове у женщины, которая должна быть замужней, которая замужняя, либо в статусе замужней, скажем так. Возможно, у нее было это оформлен брак по кидушин, купа, но тем не менее она является замужней женщиной. Вот, и поэтому ее волосы должны быть прикрыты. И опять-таки при этой женщине нельзя читать, нельзя говорить благословение, говорить слова Торы. Так, когда мы видим это без головного убора. Без головного убора. Вот. И мы касались так, что та же тема о том, что это касается и в том числе и не евреек, которых, по идее, нет у них такого запрета по отношению к ним самим, у них как бы это не является запретом. Но поскольку это считается по Торе, что это нагота, наготой мы называем это аллахической наготой здесь. Нагота не означает здесь, что видят буквально обнаженные места, а нагота означает это те места, которые по Торе классифицируются как места, которые привлекают у мужчины особое внимание, и то внимание, которое как раз привлекает в том числе нагота женщины. Вот, и поэтому здесь у него есть запрет к произносить слова Торы. Значит, вторая категория – это волосы неприкрытые. И третья категория – это когда он слышит, как женщина поет. Голос женщины, которая поет, имеется в виду не в записи, по крайней мере, не в записи. Вот, значит, в записи это есть по этому поводу обсуждение, но мы говорим сейчас, пока говорят, что он слышит женский голос, как женщина поет, как бы своими собственными ушами. Вот как бы три категории. При всех этих случаях это нельзя вслух произносить слова Торы. Вот, но по большому счету это нам прежде всего должно касаться именно первой части, с ней нужно освоиться. Итак, прежде всего, когда мы с вами обсуждали тему о том, что человеку нельзя произносить благословение или слова Торы, святые слова, когда он находится перед испражнениями, но мы сказали, что при этом перегородка, она помогает. Да, то есть если между ним и этим испражнением есть какая-то перегородка, то что как будто он находится в другой, в другой зоне относительно этих, этих испражнений, вот, то тогда ему разрешается произносить слова Торы. При этом, при всем, даже если эта перегородка сама по себе, она абсолютно прозрачная. Да, за стеклом. За стеклом это вполне хватает того, чтобы разрешить ему. Вот. А в отношении того, что человек видит женщину, которая, у которой видна нагота, то такого рода перегородка, которая, это, через которую все просвечивает, это не помогает. Не помогает. Потому что в конце концов он видит. Он видит наготу, и сказано, что не должно быть видна нагота тобой. Ло ирея беха эрват давар. То есть не имеешь права носить давар, слова Торы, когда ты видишь эрва, даже если она находится за перегородкой. Акбара говорит об этом, когда это есть это цоабы ашишит в эрвабы ашишит. Да, ашишит – это буквально стеклянная перегородка, та или иная. Вот, и здесь мы говорим о том, что Гмара говорит о том, что есть в этом запрет, и нельзя человеку при этом носить слова Торы. Да? То есть, другими словами, любая прозрачная одежда – это уже проблематично. Насколько это там виден силуэт, это уже вопрос более тонкий. И здесь нужно конкретно спрашивать рава по поводу конкретной ситуации. Потому что бывает такое, что платья довольно легкие, прозрачные. Не то, что прозрачные прям, но довольно серьезно, скажем так, это силуэт может быть виден. Является это уже того, что видна нагота или нет? Очень может быть, что нет. Вот, но это уже более конкретный вопрос, который нужно спрашивать конкретно у рава в каждом случае. Это во-первых. Вот. Теперь, когда мы говорим о том, что должны быть прикрыты волосы, идет речь, должны быть прикрыты волосы либо искусственными волосами, то есть то, что называется парик, либо платком, или подобием, по беретам, платком. Вот, и разрешается по линии закона о том, чтобы при этом это выбивался волос, даже если выбивается волос на голове на территории примерно 10 сантиметров, это разрешается. Да, такая площадь, если это волосяного покрова она видна, это не запрещено по линии закона, но считается, что лучше всего, конечно, если женщина будет полностью это покроет свой головной убор, когда она уже замужем, официально или неофициально. Да. Вот, теперь...
Рав Йонасан.
Да, пожалуйста.
Один вопрос. Может быть, вы знаете, но это, вот, так сказать, не обязательно. Если не знаете, так, это, ну, может быть... Я в шаббат читал биографию рава Йоэля Зихрона Цадик Левроха, сатмарского рэбе.
Так.
И он, там написано, что он в какой-то момент запретил парики, сказал, что первые 10 женщин, которые сбросят парики и повяжут как бы головной упор, они как бы имеют алам аба. И я не понял вообще, как бы, а с чем это связано? То есть чем парик хуже, чем та же косынка? Ведь косынка это как бы более, ну опять же, с моей с точки зрения, более проблематичная вещь, чем парик. Вот.
Я не знаю, какие были соображения у сатмарского рэбби, когда он так говорил, потому что время, когда какие парики были во время сатмарского рэбби, это все-таки, конечно, были парики другие. Вот. И, возможно, я не знаю просто, я не знаю его мнение конкретно.
Это послевоенное, я так понимаю. Может, довоенное время.
Это очень может быть даже, это гораздо позже. Это Рабейн Йоэль из Сатмара, он, мне кажется, он жил гораздо позже войны. Гораздо-гораздо позже войны.
Вот. Но его вытаскивали из лагерей. Это
верно, но тем не менее, как бы Барух Ашем, как бы, он потом достался. Это, насколько мне помнится, он прожил еще немало лет после этого. Вот. В любом случае, конечно, парики, когда были в те времена, это совсем другие парики, которые были в наши времена. И поэтому я не могу вам сказать однозначно, потому что я не знаю.
Окей.
Вот, okay. Вот. Но тема париков, она сейчас актуальна. Это я буквально недавно видел это объявление это нескольких крупных раввинов Израиля, крупных признанных раввинов Израиля, вот, которые призывают как бы, в отношении париков перейти на платки. Причем это не раввины, которые... скажем так, ну, тянут, это, гнут линию это изначально париков, это, вот, а они именно те, которые как бы в этом позицию занимают гораздо более либеральную, вот, и весь аргумент, потому что парики в наше время, они очень стали похожи на естественный волос, как по длине, так и по фасону, так и по цвету, вот, что... нужно все больше и больше профессионализма, чтобы различить, что это не настоящие волосы. Вот. Это тема актуальна в наше время. Вот. Она довольно болезненная. Вот. И каждый должен идти за раввином, который он идет. И, потому что, именно особенно, когда идет речь о таких болезненных темах, потому что здесь начать эту тему, ее можно очень долго продолжать.
То есть, если правильно я понял, что головной убор предпочтительнее кисуя ров, предпочтительнее, чем парик, да?
Я не могу такое сказать, вы понимаете, потому что есть мнение авторитетных очень раввинов, которые полагают не так.
Окей, я понял.
Поэтому я не хочу занимать ту или иную позицию просто в силу того, что это...
Я понимаю, нет проблем.
Вот, теперь продолжая нашу тему. Хотел бы добавить несколько моментов. Прежде всего, по поводу... мы говорим о том, что говорили в прошлый раз как бы, насколько должно быть прикрыто тело женщины. Мы сказали, что ключица должна быть прикрыта. Более общее определение этого – это соединение тела с горлом. Вот на этом стыке это должно быть прикрыто тело. Все начинается тело, в этом месте уже должно быть прикрыто. Это, как мы сказали, так оно и есть. Вот, теперь я посмотрел, что указывается это в законодателях в отношении прикрытия ног, насколько это должно быть опущено. Как мы сказали, так действительно написано. Вот. Есть второе мнение, но, насколько я понимаю, оно все-таки не главное. О том, что должна юбка или платье доходить до как это называется, ну, по-русски я уже забыл уже слово. Вот ступня над ступней буквально, как называется это место по-русски, я не помню уже.
Щиколотки, наверное, вот, да?
Лодыжки. Это второе мнение, которое приводится. Второе.
Сейчас, модно.
Да, вот, это, но это, я так понимаю, что это не во всех кругах это однозначно принимается, есть те, которые считают, что это как раз, наоборот, больше привлекает внимание, это вот, но в любом случае колено должно быть прикрыто, когда женщина сидит, однозначно, полностью должно быть прикрыто. Более того, и это мне указывали в прошлый раз, о том, что если та часть, которая может быть открыта, потому что так принято, что эта часть открыта, но при этом при всем должны быть чулки. Должны быть чулки, причем такие это вид чулки, чтобы, которые не повторяют цвет кожи. И то, что я вам сейчас говорю, господа, еще раз, я стараюсь сейчас говорить только линию закона, ни в коем случае не перебарщиваю в ту или другую сторону. Вот, это общепринятое мнение наших законодателей, книга. На иврите, это правда, конечно, это книга, которую я делаю, просто чтобы вы знали, по книге это говорю, это книга «Оз Ваадар Левуша», общепризнанная книга в мире Бней Тора. Вот, и по ней я ориентируюсь, по ней я вам говорю. Так, теперь.
Можно два вопроса?
Пожалуйста.
А если вот в общине, например, женщина и с непокрытой головой, а ты знаешь, что она замужняя? И ты не знаешь, что парик у нее, не парик там. И, например, ну, в трапезах, например, она участвует. При ней можно Берхат Амазон начинать?
Прежде всего, можно поинтересоваться у знакомых женщин. Они гораздо, у них более меткий глаз определяет, это парик или не парик.
Неудобно интересоваться, потому что она же, ну, как бы, раввина, жена.
Нет, ну, может быть, это парик.
Может быть, но как-то неудобно интересоваться, потому что тут еще посчитать, зачем ты суешь.
А вы дернете просто сразу. Или весело будет. Скоро Пурим, будет очень весело. На Пурим вот дернете, как раз будет то, что надо.
Смотрите, если это раввин в Москве, то есть он раввин общины, то это поскольку он, безусловно, должен держать за кошерного еврея, да, к тому же, если он у вас знаток Торы, там, Итхахам, вот, то, безусловно, как бы, его супруга, она, по идее, должна быть тоже, как бы, соответствовать, как бы, этому уровню. Это не всегда бывает, конечно, но это то, что есть такое понятие хискат кашрут. Хискат кашрут – это когда мы должны кошерного человека держать, что он делает вещи кошерные. В том числе как бы в отношении его супруги. Мне кажется, это можно тоже предположить. Вот. За исключением случаев, когда вы видите, что она, в принципе, не только в отношении головного убора, но и в отношении других там, как бы, платьев, которые он надевает, что это все выглядит слишком уж нескромно. Тогда уже действительно нужно опасаться, что на голове это тоже не парик. Вот. Но это, мне кажется, это навряд ли, потому что все-таки Москва – это крупный город, в котором, если кто-то возглавляет общину, то, мне кажется, это человек, который его знает и не стал бы на такое решаться.
Вот. А другой вопрос еще.
Пожалуйста.
А если вот, ну, предположим, есть супруга раввина, у нее есть свои профили в социальных сетях, и она выставляет там фотографии с непокрытой головой и с юбкой, ну, которая не прикрывает колен. Как к этому относиться?
Свои фотографии собственные?
Да.
К этому надо относиться отрицательно. Это если такое происходит, это, безусловно, это вне рамок того, что полагается. Более того, социальные сети, господа, я не знаю мир, в котором вы живете, поэтому заранее, пожалуйста, сделайте мне скидку, ни в коем случае не воспринимайте это как хоть какое-то атакование, обязательно я заранее это прошу. Но в мире, в котором живу я, вот, раввины Израиля, они против того, чтобы люди гуляли по социальным сетям. Люди, это там, когда идет речь о людях, которым приближается к Торе, и для них это мир, в котором они живут из года в год. Вот, безусловно, нельзя человеку перекрывать, сказать, на это все, перестань и так далее. Я об этом не говорю. Там, где это человек продвигается. Но надо знать, что это вещь, которая нужно подниматься по уровню, как бы, чтобы все больше и больше освобождаться от этого. Вот, и поэтому, если идет речь о том, что жена раввина в социальных сетях с фотографиями своей, это уже вызывает большой знак вопроса. Но в данном случае я бы не торопился. А у людей, которым вы знаете, что они богобоязненные люди, это очень важно, чтобы был богобоязненный человек. И второй, знающий Тору, это две вещи, которые необходимы, одна без другой не должна быть. Человек, который богобоязненный, но при этом Тору не знает, он бывает уже богобоязненный, она определяется очень исковерканными понятиями. Вот. И в то же время, когда человек знает Тору, но у него нет богобоязненности, это тоже он может, к сожалению, вывернуть Аллаху, закон так, чтобы это было удобно ему. Поэтому важно две вещи. И спросить у такого человека, что он по этому поводу, если он знает, как бы, о ком идет речь, если это выставляет в социальные сети, то это вещь известная. Должна быть вещь известная. Вот, чтобы он дал свое мнение. Опять-таки, ни в коем случае это не имеет в виду о том, что вы приняли решение, что это плохо, потому что здесь нужно соблюдать нормы злословия, которые разрешаются. То есть вы изначально это говорите, имея в виду только пользу для себя, чтобы вам знать если есть у вас польза, заметьте, господа, то важно знать, если у вас есть от этого польза, что определив этот момент, вы будете знать, на что ориентироваться, на кого ориентироваться, на кого не ориентироваться. Это, во-первых, если же преследует вами любопытство, как такое может быть, то здесь нам нужно поговорить более конкретно, но уже не в общем канале, а, допустим, напишите мне подробности на мой почтовый, мой почтовый электронный адрес. У меня нет интернета, но электронная почта у меня есть. Вот, так что можно прислать мне более подробно, и уже мы с вами это можем обсудить в более такой частной аудиенции. Хорошо?
Да, спасибо.
Вот. Вообще, господа, надо знать, очень это случай, когда мы имеем дело с интернетом, вот, и определенная вещь, о которой мы говорим, здесь очень надо внимательно следить за языком, потому что если это вещь, которую могут услышать сотни людей, вот, то и они услышат злословие, которое нельзя произносить, здесь надо быть очень-очень осторожным, потому что потом это тяжело исправить. Очень тяжело исправить, когда сказана уже вещь, это попробуй исправить, когда 100 людей, которые ты не знаешь, где они вообще находятся, если не больше. Вот, мне это рассказывали, это конкретный случай, который произошел на одном из уроков, который я вел, так спросили такой момент, что там это какой-то это фотограф, снимавший какое-то семейное торжество, он повел себя, по мнению заказчиков, некорректно. И те пригрозились, что если он это не пойдет навстречу, то они это все оповестят сети социальные. Вот. В итоге он, судя по всему, заправился. И так они сделали. Выставили о том, что такой-то творит такой-то вещь. Вот. Будьте осторожны. Это невероятно просто. Человек навлек на себя, хорошо, у тебя были проблемы, он там тебе что-то навредил, это касается конкретного случая, который у тебя был. Но вводи себя в грех о том, что ты злословишь о человеке без пользы для себя, просто то, что там это мстишь. Вот. Говорить злословие такого рода, навлекать на себя страшные вещи. Надо очень стараться быть внимательным и осторожным, избегать такого момента. Вот, теперь, возвращаясь к нашей теме, это мы указали здесь не совсем точно, вот, по поводу того, что платье на руках, сколько должно прикрывать, вот, сказано, что оно должно быть прикрывать локоть, то есть получается, когда изгибается даже рука, то локоть должен быть прикрыт полностью, как колени. Какая-нибудь должна быть полностью прикрыта, так что ногу должен быть. Я предполагаю, что это как раз до середины руки должно доходить, потому что, мне кажется, если это будет более близко к плечу, то там уже локоть должен быть обнажен. Но это вот как бы ориентир, на что здесь нужно ориентироваться. Вот. Еще раз, господа, не забывайте, что возрастная категория женщин, о которой идет речь, начинается после 3 лет. То есть, конечно, безусловно, это, там, не знаю, это маленькая девочка, одета в платье, которое, короткое, вот, и с точки зрения того, что привлекает она наше внимание, вызывает ли она какие-то, это желание не вызывает, вот, это вопрос большой. Но при этом, при всем, Аллаха говорит о том, что произносить святые слова нельзя. Да, это как бы... Даже если не привлекает. То же самое отношение касается отношений пожилой женщины, которая уже явно не привлекает, скажем так, сильно внимание мужчин. Вот, но при этом при всем, если у нее, допустим, это неприкрытые волосы, нельзя при ней читать святые слова, произносить святые слова. Да, хотя, опять-таки, не привлекает. Да? Значит, параметр того, что привлекает, не привлекает, у нас идет он только после того, как у нас уже есть рамки Аллахи, в которых мы это должны следовать. Это правило. Теперь, в отношении самих женщин у них нет такого правила, то есть они могут произносить слова Торы, когда они видят волосы женские, нет проблемы, тело женское, тоже нет проблемы, за исключением места, что они должны видеть при этом самого срамного места, это, конечно, безусловно, должно быть исключено, но помимо этого нет никакого запрета женщине произносить слова Тора, когда она видит другую женщину не прикрытой наготой. Так, в общих чертах мы эту тему завершили. Так, да, по идее мы завершили. У нас еще есть буквально это несколько минут начать новый
мир. Можно вопрос?
Пожалуйста, пожалуйста.
А если у нас, а если речь идет о штанах, ведь женщины могут в штанах ходить, например, в зимнее время? Если
какое время?
Ты ее видишь. В зимнее. В комбинезон, например.
Нет, нельзя. Женщина не должна быть...
Нельзя, тоже запрещено.
Это запрещено. Это запрещено. Я могу вам даже это зачитать.
А если минус 20, и в юбке холодно, или минус там 25?
Нет, женщины в такой случай поступают проще. Они одевают просто брюки под платье.
Нет
проблем. Вот одевают платье, как положено. Вот, кстати, вы знаете...
Или сидят дома.
Что-что?
Или сидят дома, тоже очень хорошее решение.
Ну, смотрите, это...
Я шучу, но Адар, надо подвышать радость. Вот я шучу.
Ну, хорошо. Кстати, вы знаете, у йеменских женщин, это не только у йеменских женщин, но часто у йеменских женщин это традиция испокон веков в том, что всегда одевают платье под брюки. Всегда. Вот, это традиция просто исключительная, это как бы скромность, потому что как бы там что ни задиралось, в любом случае ноги не будут видны. Это я в данном случае как бы это дома девочкам, как бы моим дочерям, это тоже говорю о том, что под пижамы, когда одевают пижамы, так одевать тоже эти самые пижамные брюки. Вот, и тогда уж действительно как бы нет никаких как бы опасений, что кто-то может быть там это замечено, видно. Вот. Реб Александр, давайте попробуем начинать новую мишну. Мы долго сидели на этой мишне.
Так, сейчас с удовольствием. Давно не... Так, мишна шестая.
Мишна шестая,
третья. Так, секундочку. Да, третья глава, мишна шестая. Нечистое истечением, излившее семя, и женщина в дни менструации, у которой выделилось семя, а также женщина, после участия в половом акте, увидевшая кровь, обязаны совершить омовение. Арабия Игуда освобождает. Вот такая вот мишна.
Да, то есть здесь нужно начать потихоньку знакомиться с новыми понятиями, которые у нас есть. Вот, я вас должен сказать вам, что гмара на эту мишну, то есть комментарий на эту мишну, он очень короткий. Очень короткий. Вот, ну давайте, ну, по крайней мере, познакомимся с понятием, которое здесь есть в оставшееся время. Вот, значит, у нас здесь есть понятие зав. Да? Зав шара керри. Это зав, то есть это человек, мужчина, у которого выходит жидкость, так, из полового органа. Так, вот, и это не семяизвержение. И это не моча, это жидкость, которая напоминает семя, только она гораздо более прозрачная, то есть гораздо ближе к консистенции воды, скажем так. Вот. И оно как бы является как бы противоположным, как то, что бывает у женщины зава. Зава, что у нее тоже присутствует момент, но в данном случае у женщины, так как она у нее это проявляется в истечении крови, вот, есть кровь, которая выходит именно от завы. То есть кровь, которая выходит у женщины, когда она, скажем так, входит в женский цикл. Это один вид крови, и есть кровь другая, завы. Мы не изучаем, безусловно, эти виды крови, мы не разбираемся в них, но профессионалы, знатоки, Торы, они умеют различать кровь. Кровь вообще, на самом деле, имеет очень много, много оттенков, и профессионал умеет различать кровь, вы даже представить не можете, насколько это профессионально могут делать. Определять там до месяцев просто какой период у женщины такая та или иная кровь. До месяцев. Вот. Так вот, у мужчины это такого рода выделение, это называется зов. Зов, буквально, если перевести, это означает течка. Зов, течка. Когда какая-то жидкость течет. Вот. И это Рамбами написано, что это является своего рода болезнью. Вот. Но должен сказать вам, господа, что это болезнь, которую доставятся люди, которые на самом деле находятся на очень высоком духовном уровне. В наше время такого рода зов это не встречается, насколько мне известно. Вот. Это люди, которые были другого духовного уровня. Вот. Ну, подробности нам придется уже перенести уже на следующий урок. Вот. А сейчас давайте перейдем на Шаббат.